На следующий день Эдди продолжал свой рассказ, но Стрелок уже и так все знал. В старших классах Генри не занимался спортом, потому что не мог оставаться на тренировке. Тот факт, что Генри был тощий, что у него была плохая координация движений и прежде всего, что он вообще не очень-то любил спорт, к этому, разумеется, не имело ни малейшего отношения. Мать без конца уверяла их обоих, что из Генри вышел бы изумительный бейсбольный подающий или один из этих прыгучих баскетболистов. Отметки у Генри были плохие, и ряд предметов ему пришлось проходить повторно, но это было вовсе не потому, что Генри был туповат. Оба они, и Эдди, и миссис Дин, отлично знали, что Генри способный до ужаса. На то время, которое Генри следовало бы тратить на занятия или на приготовление уроков, у него уходило на присмотр за Эдди. Тот факт, что это обычно происходило в гостиной Динов, где оба братца валялись на диване и смотрели телевизор, или возились и боролись на полу, почему-то казался несущественным. Плохие отметки означали то, что Генри не принимали никуда, кроме Нью-Йоркского университета. А это им было не по карману, потому что при плохих отметках никакие стипендии не полагаются. А потом Генри мобилизовали, и он попал во Вьетнам. И там ему снесло осколком почти все колено, у него были очень сильные боли. И в лекарстве, которое ему давали, было очень много морфина. И когда ему стало лучше, врачи его отучили от этого лекарства. Только не больно-то, хорошо это у них получилось, потому что когда Генри вернулся в Нью-Йорк, на спине у него все еще сидела обезьяна, голодная обезьяна, и ждала, чтобы ее накормили. И месяц-два спустя он сходил к одному человечку, и примерно через 4 месяца, еще и месяца не прошло с тех пор, как у них умерла мама, Эдди в первый раз увидел, как его брат втягивает носом в зеркальце какой-то белый порошок. Эдди подумал, что это кокаин. А оказалось, героин. И если проследить всю цепь событий от конца к началу, то кто виноват? Роланд ничего не сказал, но мысленно услышал голос Корта.
«Вина, деточки мои прелестные, всегда ложится на одного и того же. На того, кто достаточно слаб, чтобы на него можно было взвалить вину».
Когда Эдди узнал правду, он сначала впал в шок, потом разозлился. В ответ Генри не стал обещать, что бросит нюхать, а сказал Эдди, он не осуждает его за то, что тот злится. Он знает, что Вьетнам превратил его в никчемный мешок говна. Он слабый, лучше ему уйти. Эдди прав здесь. Меньше всего нужен поганый нарколыга, загаживающий квартиру. Он только надеется, что Эдди не будет слишком уж осуждать его. Да, он признает, что стал слабаком. Это там, во Вьетнаме. Что-то превратило его в слабака, сгноило все у него внутри, как от сырости гниют шнурки кроссовок и резинки в трусах. А во Вьетнаме, как видно, было что-то такое, от чего у человека сгнивает мужество, слезливо говорил ему Генри. Он только надеется, что Эдди припомнит все годы, когда Генри старался быть сильным. Ради Эдди, ради мамы. Так что Генри попытался уйти, а Эдди, конечно, не мог отпустить его. Эдди терзало всепоглощающее чувство вины. Эдди видел кошмарную массу рубцов, которая когда-то была здоровой, красивой ногой. Видел колено, в котором теперь тефлона было больше, чем кости. В холле они устроили соревнования, кто кого переорет. Генри стоял у двери в старом камуфляже, с собранным вещмешком в одной руке и с фиолетовыми кругами под глазами. А на Эдди была только пара пожелтевших трусов и больше ничего. Генри говорил: «Теперь я тебе здесь ни к чему, Эдди. Я знаю, что отравляю тебе жизнь». А Эдди в ответ орал: «Никуда ты не пойдешь, тащи назад свою жопу». И вот так оно и продолжалось, пока миссис МакГерски не вышла из своей квартиры и не закричала: «Хошь, уходи, а хошь, оставайся. Мне без разницы. А только решайте что-нибудь по-быстрому и кончайте орать. А то мигом полицию вызову». Похоже, миссис МакГерски собиралась добавить еще пару-тройку увещеваний. Но тут она заметила, что Эдди стоит в одних трусах, и добавила: «А ты, Эдди Дин, еще и в неприличном виде», и, как ошпаренная, метнулась обратно к себе в квартиру. Как все равно чертик из табакерки, только в обратном направлении. Эдди посмотрел на Генри. Генри посмотрел на Эдди.
«Ангелочек-то наш никак пару фунтиков прибавил, а?» — тихо сказал Генри.
И тут они прямо-таки взвыли от смеха, повиснув друг на друге и колотя друг друга по спине. И Генри вернулся обратно в квартиру. А недели так через две Эдди уже тоже нюхал дурь. Не мог понять, какого лешего он так разорялся. Ведь они же только нюхают, блядь. Это просто помогает расслабиться. И как говорил Генри, которого Эдди впоследствии станет мысленно именовать великий мудрец и выдающийся торчок: если мир явно катится вверх тормашками к чертям собачьим, так что плохого в том, что ты поймал кайф, и тебе хорошо. Время шло. Сколько его прошло, Эдди не сказал, а Стрелок не спросил.
Как он догадывался, Эдди понимал, что для того, чтобы ловить кайф, есть тысячи предлогов, но ни одной настоящей причины, и довольно хорошо держал свою наркоманию под контролем. Генри, видимо, тоже был в состоянии держать под контролем свою. Не так хорошо, как Эдди, но достаточно для того, чтобы не распуститься окончательно. Потому что понимал ли Эдди, как обстоит дело в действительности, или нет? По мнению Роланда, в глубине души понимал. Генри, должно быть, понимал, они поменялись местами. Теперь, переходя улицу, Эдди вел за руку старшего брата. И однажды Эдди застукал Генри на том, что он не нюхает, а ширяется подкожно. Последовал очередной истерический скандал, почти точная копия первого, с той только разницей, что происходило он у Генри в спальне. И кончился он почти так же. Генри плакал, и то, что он говорил в свое оправдание, по существу было полным признанием своей вины, полной капитуляцией. Эдди прав, он не достоин даже жрать помои из мусорки. Он уйдет, Эдди больше никогда его не увидит. Он только надеется, что Эдди будет помнить все. Рассказ Эдди превратился в тихий монотонный гул, немногим отличавшийся от шуршания гальки в убегающих по песку и разбивающихся волнах. Роланд знал эту историю и ничего не сказал. Ее не знал Эдди, Эдди, у которого в голове прояснилось впервые, быть может, чем за 10, а то и больше лет. Эдди рассказывал эту историю Роланду, Эдди, наконец, рассказывал ее себе. Это ничему не мешало. Насколько стрелок понимал, чего-чего, а времени у них было в навал. Чтобы его провести, годились и разговоры. Эдди сказал, что ему не давала покоя мысль о колене Генри, об извилистых рубцах по всей ноге и выше колена, и ниже. Конечно, сейчас все это уже зажило. Генри почти что и не хромал, только когда они с Эдди ссорились, в этих случаях хромота почему-то всегда усиливалась. Ему не давала покоя мысль обо всем, от чего Генри отказался ради него, и не давала покоя куда более прагматическое соображение. На улицах Генри бы не выжил. Там он был бы как кролик, которого выпустили в джунгли, где полно тигров. Предоставленный самому себе, Генри в первую же неделю угодил бы в тюрьму или в больницу Бельвью. Поэтому Эдди стал умолять, и в конце концов Генри смиловался над ним, согласился остаться. И через 6 месяцев после этого Эдди уже плотно сидел на игле. С этого момента все неуклонно пошло вниз по неизбежной спирали, которая закончилась поездкой Эдди на Багамы и внезапным вмешательством Роланда в его жизнь. Кто-нибудь другой, менее прагматичный, более склонный к анализу, чем Роланд, мог бы спросить, если не прямо вслух, то про себя. Почему началось с этого человека? Почему именно этот? Почему человек, который, кажется, сулит слабость или странность, или даже злой рок? Мало того, что стрелок не задал этот вопрос, он даже мысленно не сформулировал его. Кадберт подвергал сомнению все, спрашивал обо всем, он был отравлен вопросами, умер с вопросом на устах. Теперь их не осталось, никого не осталось. Все последние стрелки корта, все 13 из их класса, что сумели выжить, а в начале учебы их было в классе 56, были мертвы, все, кроме Роланда. Он был последним стрелком и неуклонно шел вперед в мире, ставшем бессильным, бесплодным и пустым. Он вспомнил, как корт накануне церемонии представления сказал:
«13 – это нехорошее число».
А на следующий день, впервые за 30 лет, Корт не присутствовал на церемонии. Ученики, последний их выпуск, пошли к нему в его домик, чтобы сперва опуститься у его ног на колени, подставив беззащитной шеи, потом встать и принять его поздравительный поцелуй, а потом позволить ему в первый раз зарядить их револьверы. Через 9 недель Корт умер. Некоторые утверждали, что его отравили. Через 2 года после его смерти началась последняя кровопролитная гражданская война. Кровавая бойня добралась до последнего оплота цивилизации, света и здравого рассудка, с небрежностью волны, разрушающей крепость, построенную ребенком из песка, отняла все, что они считали таким прочным. Так что он был последним, и, быть может, он выжил потому, что в его натуре над темным романтизмом преобладали практичность и простота. Он понимал, что существенны только 3 вещи. То, что он смертен, Ка и башня. Этих 3 вещей хватало, чтобы занять все его мысли.